Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В какой-то момент мы все начинаем представлять себе, какой будет наша жизнь. Мы начинаем думать о том, в какой институт мы поступим, какая будет у нас работа, в какой момент мы женимся, выйдем замуж, сколько у нас будет детей. И в то время, пока одни из нас просто мечтают об этом, другие строят бизнес-план, другие выстраивают очень четкий бизнес-план того, каким образом будет выглядеть их жизнь. Есть только одна существенная проблема. Реальность очень редко соответствует тому, что мы нафантазировали, напридумывали или напланировали. В какой-то момент реальность расходится с тем, что мы себе представляли. В какой-то момент реальность отрезвляет нас, потому что наша жизнь совсем не такая, какой мы ее видели. И надо бы это было в одной сфере нашей жизни. Надо бы только одна сфера нашей жизни не соответствовала нашим представлениям о том, какой она должна быть. Но нет. Наша жизнь редко соответствует в личной жизни той, какой мы ее себе представляли, в карьере, в финансах и так далее. И вот эта реальность отрезвляет нас. И вместе с этим отрезвлением реальности, вместе с этим отрезвлением, которое лишает нас мечтаний, которое лишает нас каких-то планов, каких-то целей, которые мы строили, начинает приходить горечь, обида, досада, недовольство, зависть. Какие ожидания о том, как будет выглядеть ваша жизнь, у вас так и не сбылись? Запишите себе ответ сейчас в ваше бюллетени, которое вы получили при входе. Задумайтесь о том, в чем ваша жизнь, реальность вашей жизни не соответствует тому, какой вы ее себе представляли. Вот как описывает свою борьбу с этими чувствами досады, зависти, недовольства Генри Нувин в своей книге «Возвращение блудного сына». Вере должна сопутствовать благодарность. Как нечто противоположное досаде и недовольству, благодарность и недовольство не могут сосуществовать, поскольку последнее препятствует восприятию жизни как дара. Недовольство есть ощущение того, что я не получаю заслуженного мной. Оно проявляется в зависти. Благодарность, напротив, выходит за пределы твоего, моего, утверждая, что любая жизнь есть божественный дар. В прошлом я нередко считал благодарность спонтанной реакцией на полученный дар, но сейчас воспринимаю ее как своего рода работу над собой. Она состоит в том, что я пытаюсь относиться ко всему данному мне как к дару, которым меня наделила любовь, стараясь принять этот дар с радостью. На протяжении последних нескольких недель мы изучаем с вами вот эту притчу, одну из, наверное, самых известных притч Иисуса Христа, притчу о блудном сыне. И в этой притче ни жизнь младшего сына, ни жизнь старшего сына, ни жизнь отца не соответствовали тому, какой они ее себе представляли. И мы посмотрим с вами, как Иисус в этой сжатой форме показывает нам, демонстрирует нам, что мы больше не заложники вот этой отрезвляющей реальности. Мы не заложники этой отрезвляющей реальности, потому что нам доступна опьяняющая любовь Господа. Удивительно, что между этой притчей о блудном сыне и триумфальным входом Иисуса в Иерусалим есть как раз вот эти невидимые параллели. Невидимые параллели с одной стороны отрезвляющей реальности, с одной стороны разочарования, но с другой стороны того, что в Господе мы находим намного больше, чем мы ожидали и чем мы когда-либо надеялись получить. Давайте в почтении Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать небольшой отрывок из Евангелия от Луки, 15 главы. Мы прочитаем стихи с 13 по 14, 20 и с 28 по 29. «Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него ничего уже не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. И он встал и пошел к своему отцу. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать, но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя, как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам сегодня свою любовь. Дай нам не только увидеть ее, дай нам не только узнать ее, дай нам почувствовать ее, ощутить пьянящее чувство Твоей любви. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз, когда мы говорили с вами о притче, об этой притче, о притче об блудном сыне? Мы увидели, что мы больше не заложники озлобленности и несправедливости, потому что благодать, вот этот дар Божий нельзя отплатить, нельзя отработать и нельзя ожидать. Мы увидели с вами, что ее нельзя ожидать. И сегодня, продолжая как раз вот эту тему ожиданий и реальности, давайте посмотрим на то, какие были ожидания у младшего сына, у старшего сына, у отца, и какой была реальность. Младший сын жаждал самостоятельности. Его ожидание было, что как только он получит деньги, причитающиеся ему от отца, то он сможет обрести свободу, он сможет обрести самостоятельность. Но вместо этого его реальностью стало то, что он оказался в рабстве. Старший сын ожидал, что ему скажут спасибо, он ожидал признательности, он ожидал значимости, он ожидал, что все его труды будут оценены по заслугам, но вместо этого старший сын оказывается разгневан. Отец хотел просто соучастия его детей. Он жаждал, чтобы его дети разделяли с ним то, что он делает, и вместо этого отец ощущает разочарование, ожидание и реальность в этой притче не соответствуют друг другу. Они не соответствуют друг другу, и реальность это отрезвляет практически всех героев этой притчи. Любопытно, как ожидание и реальность в притче о блудном сыне перекликаются с ожиданиями и реальностью, которые мы видим с вами в триумфальном входе Иисуса в Иерусалим, с ожиданиями евреев, которые видят Мессию, видят грядущего царя, который входит в Иерусалим торжественно, и их разочарование от того, что реальность оказывается совсем другой, разочарование от того, что все то, чего они ожидали, так и не случилось, так и не произошло. В Евангелии от Марка мы читаем с вами в 11 главе стихи с 7 по 11. «Они привели осленка к Иисусу, набросили на него свои плащи, и Иисус сел на него. Многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зеленые ветви, срезанные ими в поле. И те, кто шел впереди, и те, кто шел позади, громко кричали: «Осанна! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Благословенно наступающее царство предка нашего Давида! Осанна в вышине небес!» Войдя в Иерусалим, Иисус прошел в храм. Он осмотрел все, но так как было уже поздно, он вместе с 12 отправился в Вифанию. Какие были ожидания у иудеев в тот день? Иудеи, которые находились под гнетом Римской империи, иудеи, которые были в оккупированной стране, в их родной стране, но при этом оккупированной ненавистными захватчиками, ожидали, что сейчас придет царь, который наконец-то их освободит. Пророчества говорили об этом. Пророчества говорили о том, что грядет Мессия, который подарит им свободу. Они жаждали свободы. Они жаждали освобождения. Ученики ждали, что они будут отождествлены с властью. Они ждали, что они окажутся сейчас вот в этом ближнем круге. Мы знаем об этом, потому что, читая Евангелие, мы помним, что ученики начали уже делить портфели в правительстве Иисуса. Они начали делить, кто будет по правую руку, кто будет по левую руку, кому какая должность достанется, и они начали спорить друг с другом. Они начали даже привлекать своих мам, прося, чтобы мамы пришли к Иисусу и поговорили с Иисусом, и попросили Иисуса о том, чтобы именно их ребенку достался важный портфель, именно их ребенку досталось важное место в правительстве вот этого грядущего царя, грядущего Мессии. А вместо этого представьте себе на мгновение вот эту картину. Представьте себе триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим. Представьте себе эту процессию, эти срезанные пальмовые ветви, эти ковры, которые расстилались перед Иисусом, этот торжественный, триумфальный вход, когда все поют, все ликуют, все радуются. Процессия эта растягивается, скорее всего, на несколько километров. Вот он входит, въезжает торжественно в золотые ворота Иерусалима, вот он поднимается к храму, вот он слезает со сленка, и дальше нет пламенных речей, нет свержения ненавистной власти, нет чудес, вообще ничего нет. Вообще ничего нет. То есть триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим завершается тем, что он слезает со сленка. Мы читаем в 17 стихе: «Войдя в Иерусалим, Иисус прошел в храм, он осмотрел все, Но так как уже было поздно, он разворачивается и идет домой, в Вифанию. И все. И толпа не понимает, что делать дальше. И именно поэтому между вот этим триумфальным въездом Иисуса в Иерусалим и его крестной смертью проходит всего лишь несколько дней, но за эти несколько дней толпа успевает разочароваться в нем, и Оссана смиряется возгласами «распни его», потому что реальность оказывается не такой, как они ожидали. Реальность оказывается совсем не такой, как они ожидали. На регулярной основе я вижу нечто подобное во время венчаний в соборе. Потому что обычно как заканчиваются венчания? Венчания заканчиваются тем, что объявляешь мужем и женой, новобрачные, только что сочетавшиеся, обвенчавшиеся, выходят из зала, все довольные, все фотографируют. Какие ожидания в этот момент? Ожидание, что они выходят дальше, выходят на улицу. На улице их встречает толпа их родных, близких, друзей. Рис летит вверх, лепесточки летят вверх, голубей выпускают вверх. Ничего этого не происходит, потому что все друзья в этот момент в соборе. Поэтому брачующиеся, венчающиеся выходят из зала, стоят буквально 10 секунд вот там за этими дверями и потом возвращаются обратно. И это очень странный момент венчания. Возвращаются обратно, ну, потому что как бы нужно сфотографироваться, правильно, со всеми, кто пришел, вот здесь, возле алтаря, чтобы красивые фотографии были. Но это очень-очень странный момент. Потому что ты ожидаешь совсем другого. А реальность не соответствует твоим ожиданиям. И то же самое происходит и во время триумфального въезда Иисуса в Иерусалим. Реальность отрезвляет. Но мы больше не заложники отрезвляющей реальности, потому что Бог превосходит наши ожидания, одаривая нас, можете себе записать в ваших бюллетенях, прежде всего, свободой. Он одаривает нас настоящей свободой. Во-вторых, Он одаривает нас сущностью. Он дает нам значимость, которая намного больше, чем все то, что мир может предложить нам. И, наконец, последнее, Он одаривает нас страстью. Он одаривает нас страстью. Начинается все свобода. Когда уже у него ничего не осталось, и в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде, и он встал и пошел к своему отцу. Из этого рабства, из рабства, в котором оказывается сын, отец возвращается к отцу, к тому, что казалось ему совсем недавно еще оковами, но сейчас он находит свободу, свободу в объятиях отца. «Идите в селение, которое перед вами, — сказал он, — имя-то Иисус, и сразу же, как только вы войдете, вы найдете привязанного осленка, на которого еще никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда. Если кто-нибудь вас спросит, зачем вы это делаете, скажите, что осленок нужен Господу, и он сразу же вернет его». Читаем мы о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим. Свобода, которую мы обретаем во Христе, Отец освобождает своего младшего сына, освобождает вот этого блудного сына, главного героя этой притчи, своей кротостью, своим смирением, которое позволяет дать сыну прощение. Отец прощает его. И удивительно, что отец прощает его задолго до того, как сын успевает даже попросить о прощении. По сути, сын только-только-только начинает произносить свою речь, которую он отрепетировал, которую он приготовил, но отец его уже простил. И он не просто его прощает, он принимает его, он в буквальном смысле снова обнимает его. И он дарит ему вновь положение сына. Он одевает его в одежды сына. Он обувает его в сандали сына. Он дарит ему перстень сына. То, что он принадлежит семье. То, что он может теперь заключать вновь контракты. Он может подписывать договора, потому что отец доверяет ему. Он дарит ему это положение сына. Младший сын очень хорошо испытывает на себе, что лишь во Христе мы больше не рабы своих свобод. Что лишь во Христе мы больше не рабы своих свобод, потому что до этого он жаждал освобождения, но вместо этого он оказался порабощен своими свободами, своим выбором, ошибками, которые он допускает, одну, вторую, третью. Христос показывает, что в нем мы больше не рабы. Мы больше не рабы своих свобод. Иудеи жаждут освобождения от тирании Рима. Они жаждут освобождения от тирании ненавистной им империи. Но свобода, которую дарит Христос на кресте, намного глубже. Своим триумфальным въездом в Иерусалим Иисус являет необычайную координацию обстоятельств. То, что мы прочитали с вами, тот отрывок, который мы прочитали с вами, когда Иисус говорит о том, что вы придете в определенное селение, вы увидите там осленка, осленка, который еще не объезжен, осленка, который при маме. Вы возьмете этого осленка, вы приведете его сюда. Представляете, сколько деталей? И все эти детали – это не то, что Иисус специально до этого договорился с хозяином этого осленка. Нет, Он показывает свою власть. Он показывает свою власть над обстоятельствами, потому что совсем скоро будет казаться, что Иисус выпустил жизнь из рук, что Иисус утратил контроль над тем, что происходит, потому что Он погибает на кресте. И вот чтобы в тот момент ни у кого не вызывало сомнений, что Иисус все еще все держит в своих руках, при триумфальном въезде в Иерусалим Он показывает, что я контролирую самые маленькие детали. Я скоординировал все самые маленькие детали того, что произойдет. Он демонстрирует контроль над трудностями. А кто из присутствующих на прошедшей неделе катался на лошади? Кто-нибудь есть? Есть такие люди? Нет? Я поднимаю руку просто так. Я не катался на лошади. Я катался на лошади один раз в жизни вообще. Всего. Я просто хочу увидеть, кто состоятельные прихожане церкви, чтобы, когда собирали пожертвования, подошли к вам два раза сразу. Мы не катаемся на лошадях. Мы с трудом себе представляем, как это выглядит. По личному опыту могу сказать, что это выглядит очень странно и страшно. Иисус не просто берет скакуна. Он не просто берет объезженного скакуна. Он берет осленка. И если вы ничего не знаете про ослов, вспомните фильм «Приключения Шурика». Помните борьбу Шурика, «Кавказская пленница». «Кавказская пленница», где Шурик борется со ослом. Помните? Вот это все, что нам нужно знать про ослов. Это не самые удобные животные для того, чтобы на них куда-то ехать. А это еще и осленок, на котором никто никогда не ездил. Более того, это осленок, который еще при маме. Поэтому, когда его пытаются оторвать от мамы, то естественная реакция, что он начинает бунтовать. Но мы не читаем с вами об этом. Мы не читаем с вами о бунте, мы не читаем с вами о том, что во время триумфального въезда Иисуса в Иерусалим вдруг осленок остановился, заупрямился или еще что-то. Всего этого нет. Потому что Иисус демонстрирует, насколько Он управляет самыми трудными обстоятельствами, даже в этой ситуации. И, наконец, последнее. Иисус демонстрирует кротость победителя. Когда мы думаем с вами о параде победы, то обычно нам представляется образ генерала, который на белом скакуне объезжает свои войска. Потому что мощность машины – это в том числе еще и маневренность машины. Мощность машины – это в том числе еще и возможность уйти из аварийной ситуации достаточно быстро. Вот почему нужна мощность машины. То же самое в бою. Тебе нужен скакун, который может, который может развивать большую скорость, который маневренный. Потому что если ты являешься генералом, если ты являешься предводителем армии, то все норовят тебя убить. Ну, для того, чтобы посеять панику среди войск. Генерал на осленке – это удобная мишень для всех. Это удобная мишень для лучников, ну, потому что осленок быстро не скачет по определению. Это удобная мишень даже для пехотинцев. То есть у тебя может не быть ничего, у тебя может быть просто какая-нибудь острая палка, и вот генерал на осленке – это удобная мишень. Христос въезжает на осленке. Христос показывает, что моя победа, она будет не в силе, она будет не в мощи, она будет не в могуществе. Настанет день, мы читаем об этом в книге Откровения, настанет день, когда Христос вернется. Настанет день, когда Христос вернется в мощи и могуществе. Но сейчас, здесь, Христос приходит в кротости, Кротость победителя, которую мы читаем с вами в Евангелии от Иоанна, 10 главе, этот удивительный стих, когда Иисус говорит о том, что «Отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, чтобы опять взять ее». Христос в буквальном смысле говорит, что я настолько управляю всем, что происходит в моей жизни, что я не утрачиваю контроль над этим. Даже тогда я не выпускаю из моих ладоней, я не выпускаю из моих рук нить событий, даже тогда, когда руки мои прибиты ко кресту. Даже тогда я всем управляю. Даже тогда я все держу в своих руках. Даже тогда я настолько уверен в том, что грядет дальше, что я выпускаю свою жизнь, чтобы потом забрать ее вновь. Я выпускаю свою жизнь, чтобы потом забрать ее вновь. Иисус одалживает осленка для триумфального въезда, точно так же, как Он одалживает свою могилу. Точно так же. Осленок нужен Ему на время. И могила нужна Ему на время, потому что настанет день, когда Он воскреснет из мертвых. Наслаждаемся ли мы сегодня той свободой, что подарена нам Господом? Живем ли мы в ней? Находим ли мы успокоение в том, что Иисус все держит в своих руках, потому что мы больше не заложники отрезвляющей реальности жизни? Мы больше не заложники отрезвляющей реальности жизни. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда отец вышел и стал его уговаривать, но сын ответил: «Все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями». Многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зеленые ветви, срезанные ими в поле. И те, кто шел впереди, и те, кто шел позади, громко кричали: «Осанна, благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословенно наступающее царство предка нашего Давида, осанна в вышине небес». Сущность, которую мы находим во Христе. Отец с кротостью напоминает своему сыну, своему первенцу о его сущности. Он напоминает ему о том статусе сына. Он говорит о том, что «Ты всегда со мною, ты всегда со мной, ты мой сын». И ты всегда будешь моим сыном. Он говорит о состоятельности положения, он напоминает ему о том, что «Сынок, все, что у меня есть, все твое, абсолютно все. Ты не раб, ты не слуга, все, что у меня есть, абсолютно все твое». О его способности сопереживать и радоваться, поэтому ты сегодня должен радоваться, поэтому ты должен сопереживать, потому что твой брат был мертв и нашелся. Старший сын испытывает на себе, что лишь во Христе мы наконец-то перестаем быть заложниками непрекращающейся погони за значимостью, непрекращающейся погонью за тем, чтобы доказать свое право на существование. Доказать, что мы стоим чего-то, что мы достойны чего-то. И нам всем очень легко находить эту значимость в чем-то, в ком-то, кроме Бога. Значимость, которую дарит нам Страстная неделя. Мы все привыкли исчерпать свою значимость в том, чтобы связывать себя со славной историей побед нашей семьи. Когда мы говорим о том, что я значим, о том, что я что-то представляю из себя, потому что, и дальше мы вспоминаем историю наших родителей, мы вспоминаем историю той семьи, которой мы принадлежим. Мы вспоминаем историю той семьи, которая у нас есть сейчас, какие у нас замечательные дети. Какая у нас замечательная жена, какой у нас прекрасный муж. И мы связываем себя с этим, и наша значимость находится в этом. Или же мы связываем свою значимость с нашей службой, с нашей работой. Если вы никогда не видели, представьте себе человека, который работает, например, на Procter & Gamble. Компания Procter & Gamble такая. Выпускают шампуни, Head & Shoulders, бритвы, жилет, много-много всего остального. Я упоминаю сейчас продукты, просто, которые не имеют никакого отношения ко мне имеет отношение только хозяйственное мыло, ну, просто, чтобы как бы, да, не было обвинений в том, что я рекламирую шампунь, что мне заплатили за это, ничего подобного. И вот, общаясь с таким человеком, вам достаточно произнести два слова, чтобы у человека на лице началась прям аллергическая реакция. Человека трясти начинает. Два слова – это «Джонсон» и «Джонсон». И все. И у человека истерика. Потому что как же так? Я же работаю в Procter & Gamble. А «Джонсон» и «Джонсон» – это для тех, кому Procter & Gamble не хватило. Ну, то есть все совсем плохо. Мы связываем себя с тем, что я значу что-то, потому что я работаю на такую потрясающую компанию, на такой потрясающей фирме, потому что меня ценят на этой фирме. Я связываю свою историю, историю своих побед вот с этим. И, конечно же, победы страны. Славная история нашей страны. Славная история наших побед и того, что мы связываем себя с ними. Мы черпаем свою значимость в этом. Наше сердце в этом. Наше сердце в том, что сделала наша страна. И от этого иногда больно. Потому что есть вот эта тонкая грань между благодарностью за то, в какой стране ты родился, и гордостью, возвышающей тебя над всеми остальными людьми за то, в какой стране ты родился. Наша значимость в этом. Но Христос на Христе дарит нам сущность и значимость, что намного больше, потому что Христос, можете себе записать, делает нас частью своей семьи. Мы читаем с вами в Писании о том, что мы удочерены, мы усыновлены, мы приняты в Божью семью, потому что Христос, единственный Сын Божий, погибает на кресте. Он делает нас частью своего служения, Он делает нас частью своей работы, Он призывает нас к этой работе, Он говорит, я разделю ее вместе с вами, теперь она доступна вам, и Он делает нас частью своего царства. Он дарит нам значимость, Он дарит нам сущность, что намного больше, чем все то, что мы привыкли ожидать в этом мире, намного больше. Если быть честным, что дарит нам значимость сегодня? В чем моя состоятельность сегодня? Что позволяет мне смотреть на жизнь с гордо поднятой головой? В чем моя сущность сегодня? Потому что мы больше не заложники отрезвляющей реальности. Мы больше не заложники отрезвляющей реальности. Когда он был еще далеко, отец увидел его, ему стало жалко сына, он побежал ему навстречу, обнял его и стал целовать. Удивительный момент в притче, что отец не просто принимает сына, отец не просто говорит, да, сынок, хорошо, я услышал тебя, ты прощен, проходи. Нет, мы видим настоящую отцовскую любовь. Мы видим, насколько сильно, насколько страстно отец любит своего сына. Он бежит ему навстречу, он обнимает его, он целует его. Войдя в Иерусалим, Иисус прошел в храм, он осмотрел все, но так как было уже поздно, он вместе с 12 отправился в Вифанию. Мы видим с вами страсть отца. Отец в притче смиряет себя, чтобы принять младшего сына, чтобы принять его, чтобы обнять его, чтобы расцеловать его. Он смиряет себя, потому что патриархи в древнем обществе не ведут себя таким образом. Они не бегут навстречу. Они не выглядят смешно. Они не дают второй шанс просто так. А отец бежит навстречу, отец обнимает, отец целует. Отец смиряет себя для того, чтобы приободрить младшего сына, для того, чтобы приободрить старшего сына. Для того, чтобы в тот момент, когда старший сын оскорбляет его, не ответить оскорблением на оскорбление. Не сказать старшему сыну о том, что «сынок, извини, пожалуйста, ты список потерял, кого бояться в жизни?» Нет. Он ободряет его. Он ободряет его. Притча о блудном сыне обескураживает нас и сегодня, потому что все мы, вне зависимости от того, какие у нас были отцы, хотели бы испытать ту любовь, что вкусили сыновья в этой притче. Благодаря жертве Христа она доступна каждому из нас, потому что очень мало на самом деле хороших отцов. Мне безмерно повезло тем, что у меня очень хорошие родители, и папа, и мама. Я очень-очень благодарен Богу за них. И я понимаю, что мне повезло, потому что я не сделал ничего для этого. Более того, на протяжении достаточно длительного периода в моей жизни я пытался сделать все от меня зависящее, чтобы разочаровать их. Но так у столь многих из нас не было этого. Столь многие из нас не слышали от своих отцов, что их любят, что ими гордятся. А у скольких людей вообще не было отцов в жизни? Строма в своем хите, бельгийский исполнитель Строма в своем хите, где мой папа поет, Он так редко приходит домой, я не знаю, куда мне идти, но если долго и упорно искать, то всегда в конце сможешь найти, где мой папа. Скажи мне, где мой папа? Я всегда тебя жду здесь. Ты где, папа? Ты где? И вот этот рефрен. Ты где, папа? Ты где? Который смешан на протяжении всей песни. Потому что так многим из нас не хватает этого. Но благодаря Христу, благодаря Его жертве на кресте, вот эта отцовская любовь, которую мы видим в притче о блудном сыне, вот эта отцовская любовь доступна теперь каждому из нас, даже тем, у кого не было этой отцовской любви и кто не знает, как она выглядит. Потому что Иисус платит за грехи младших сыновей. Иисус на кресте расплачивается за грехи младших сыновей. Иисус преодолевает горечь старших сыновей на кресте. Иисус принимает на себя тот гнев, что заслужили сыновья, тот гнев, который не виден в этой притче, но тот гнев, который должен был излить отец. Иисус принимает его на себя. Иисус показывает всем нам глубину любви Отца, глубину любви Небесного Отца. Бог не просто любит нас. Его любовь настолько страстна, что Он погибает за нас, становясь тем самым жертвенным агнцем, который призван взять на себя всю тяжесть наших грехов, чтобы нам подарить радость вечной жизни. Господь погибает за нас. Иисус не просто входит в Иерусалим. Иисус приходит в храм. Иисус приходит в тот храм, где будут приносить в жертву агнцев во искупление грехов. Он осматривает все вокруг, потому что для Него это место, где Он должен погибнуть. Это место, где Он должен умереть. Отдаем ли мы себе отчет сегодня в том, насколько сильно Бог любит нас? Понимаем ли мы, насколько страстна Его любовь? Ощущаем ли мы то, сколь дороги мы для Создателя? Ощущаем ли мы сегодня то, насколько мы на самом деле дороги для нашего Создателя? Известный философ, апологет веры Вильям Лейн Крэг, один из ведущих философов, ведущих богословов сегодня по рейтингу философов-богословов, есть такой интересный рейтинг. Вот по этому рейтингу он третий богослов в мире за последние 20 лет по количеству цитат, по количеству упоминаний и так далее. И седьмой философ в мире, то есть человек входит в топ-10. И вот оценивая как раз события того дня, он приводит интересный факт. По иудейскому обычаю пасхальных агнцев начинали закалывать в храме в 3 часа дня 14 числа месяца Ниссан. Это значит, что, следуя повествованию Иоанна, Иисус умер именно в 3 часа дня, как раз в тот момент, когда священники в храме приносили в жертву пасхальных агнцев. Именно в тот момент. Не ведая того, Иисуса принесли в жертву на кресте руками римлян, как агнца, упразднив таким образом жертвоприношение животных раз и навсегда. Если верить евангелисту Иоанну, Иисус умирает на кресте именно в тот момент, когда в храме начинали приносить жертвенных агнцев. Он становится нашим искуплением. Он становится нашей жертвой за наши грехи. Мы больше не заложники отрезвляющей реальности, потому что нам доступна теперь пьянящая любовь Бога. Мы больше не заложники отрезвляющей реальности, потому что нам теперь доступна пьянящая любовь Бога. Кто помнит выпускной вечер в школе? Есть кто-нибудь? Кто-нибудь помнит? Хорошо, отлично. Помните это чувство во время выпускного вечера в школе? Ну, может быть, у вас его не было, но, скорее всего, было, когда вы думали о том, что вот я закончу школу, поступлю в институт, а потом пройдет какое-то время, и мы соберемся с одноклассниками, а я буду весь из себя такой успешный, такой замечательный, и все в моей жизни будет прям хорошо и прям идеально так будет. И у меня будет такой вот, знаете, триумфальный въезд на встречу одноклассников. В фильме, спектакле совсем пошлый, фильм не настолько пошлый, но тоже не из тех произведений, что стоит смотреть, о чем говорят мужчины. Вот этот момент очень хорошо описан. А в детской мечте я на этом белом Мерседесе подъезжал к дверям школы, из которых выходила та, ради которой я на этом белом Мерседесе подъехал. А еще вместе со мной из него выходил, знаешь кто? Михаил Боярский. Во всем мушкетерском, на коне. Мне всегда было интересно. Из Мерседеса выходит Михаил Боярский на коне. Да? Представили себе картину. На коне. И говорит так, чтобы все слышали. Ну-ка, Славка, показывай мне свою школу. А жизнь, она не такая. И вот этот триумфальный въезд в школу так и не случился у нас. Ну, потому что не дотянули. Жизнь очень редко напоминает эти наивные мечты из детства. И вход Иисуса в Иерусалим тоже завершается отрезвляющей реальностью. Его позорной смертью на кресте через несколько дней. В это сложно поверить, но при этом Иисус ни на мгновение не теряет контроль над тем, что происходит. Он держит все в своих руках. Все это Он делает для того, чтобы взять наши грехи, взять наши ошибки на Себя, принять нашу вину. Гибель Христа на кресте прокладывает путь для моего триумфального въезда в рай. Гибель Христа на кресте прокладывает путь для моего триумфального въезда в рай. Доверились ли вы Христу? Обратились ли вы к Нему в тихой молитве покаяния между вами и Богом? Если, оглядываясь на свое прошлое, если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить такой момент, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Примите Его жертву, чтобы не быть больше заложником отрезвляющей реальности жизни, чтобы вкусить эту пьянящую любовь Небесного Отца. Мы больше не заложники отрезвляющей реальности. Ведь Бог превосходит наши ожидания, одаривая нас свободой, сущностью, страстью. И в следующий раз, в это пасхальное воскресенье, мы будем говорить с вами о том, как найти смысл жизни, которая так часто кажется нам бессмысленной. Как найти смысл жизни, которая так часто кажется нам бессмысленной. Вы замечали, что после того, как мы доверились Богу, после того, как мы приняли Его, как мы обратились к Нему, мы больше не расстраиваемся из-за того, что жизнь подводит нас. По одной простой причине. Жизнь нас не подводит. Нас подводит Бог. И мы не расстраиваемся из-за того, что происходит с нами, потому что вместо того, чтобы расстраиваться из-за того, что с нами произошло, мы обижаемся на Бога. Мы обижаемся на Бога, что Он не соответствует нашим ожиданиям. Что Он не делает в нашей жизни того, что мы ожидали, Он сделает. Мы молились, а Он не услышал, а Он не ответил. Мы обижаемся на Него. Теперь это личное. Это не просто обида на то, что с нами что-то не так случилось. Это обида на Бога. И в такие моменты мы принимаем обоснованное, как нам кажется, обоснованное решение взять все в свои руки. Если нас не устраивает наш брак, мы решаем развестись, и нам все равно, что поэтому думает Бог, церковь или кто-то еще. Если мы обижены на мужа или жену, мы считаем, что заслужили право на измену. Если нас не устраивает наша карьера, мы делаем все от нас зависящее, идем на любые компромиссы, чтобы продвинуться еще дальше по службе. Мы все берем в свои руки, потому что нам должны. В момент разочарования очень важно напоминать себе о том, что Бог нам ничего не должен. Все наши представления о том, что мы чего-то заслужили в жизни, о том, что каким-то образом заработали, являются ложью. Слова «ты заслуживаешь большего», безусловно, очень приятно слышать, они ласкают нам слух, но они не дают нам признаться себе в том, что нет. На самом деле, если быть предельно честным с собой, я заслужил намного меньше. Намного меньше. Однако, несмотря на это, мы и представить себе не можем всего того, что Господь уготовил для нас. И нам стоит напоминать себе об этом ежеминутно, чтобы, когда жизнь отрезвляет нас, позволить Богу опьянить нас Его любовью. В своем знаменитом эссе «Бремя славы», которое Льюис пишет после начала Второй мировой войны, вскоре после начала Второй мировой войны, он произносит следующие знаменитые строки. «Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость, так возится в нужный ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят привести его к морю. Нам не трудно, нам слишком легко угодить. Однако крест предшествует воскресенью, и завтра будний день. Мы увидели трещину в стене мира, и наше дело – идти туда за нашим Спасителем, потому что мы больше не заложники, отрезвляющие реальности. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, мы любим Тебя, и мы не можем себе представить всего того, что Ты приготовил для нас. Но мы с нетерпением ждем этого. И в боли, и в радости, и в слезах, и в смехе. Мы ждем этого, Господь. И мы напоминаем себе о том, как много Ты дал нам. И более всего о том, что Ты отдал нам себя. И я прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать: «Господи, я даже не знаю, что мне сказать. Прости мне мои грехи. Прости мне, что я бежал от Тебя. Прости мне, что закрывал глаза, когда Ты был рядом и не видел Тебя. Прости меня, Господи. Войди в мою жизнь. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Будь Господином моей судьбы. И сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я доверяюсь Тебе. Целиком и полностью. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».